Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 81 выпуск подкаста «Теории Большой Бороды». Сегодня все как вы любите, я не один. Сегодня мы говорим о наблюдательной любительской астрономии. И ко мне сегодня в гости пожаловал автор проекта Astro Channel. Привет.
Привет.
Саша, расскажи немного о себе. Вообще, как ты попал в эту тему? Что тебя привлекло в астрономии? И что вообще и почему?
Ну, как ты меня уже представил, я любитель астрономии. И, ну, в контексте твоей программы, наверное, это будет главная моя характеристика. Но если говорить подробнее, то у меня нет никакого специального астрономического или математического или физического образования. Вот сейчас просто, может быть, кому-нибудь будет удивительно, я вообще по складу ума гуманитарий. Но, тем не менее, я увлекаюсь астрономией, и тем, собственно, и хороша такая наука, как астрономия, что в ней себя могут найти как люди с математическим складом ума, так и гуманитарии. Просто там настолько много разных областей, что все, собственно, могут найти, как себя применить. Вот. Собственно, образование у меня по диплому, я учитель истории и права. Вот. Как-то так просто. В школе мне нравилась и астрономия, и история, но почему-то я решил, что астрономия – это вот непосредственно мое хобби, а с историей я в итоге… На историка я пошел учиться, но в итоге по специальности я не работаю. Вот. Как попал в астрономию – это вопрос сложный, потому что я не помню вот этого самого момента. Это какой-то такой длительный процесс был. Поэтому сейчас у меня ощущение, что мне всегда было интересно, интересен космос, звезды, что-то такое. Но вот непосредственно я помню, что я начал увлекаться где-то в районе 5 класса, то есть мне было 10 лет, это такой возраст, когда дети начинают чем-то увлекаться. И иногда эти увлечения детские переходят и во взрослую жизнь, как получилось и у меня. Что стало катализатором, я даже сейчас не могу сказать. Ну, может быть, на самом деле я помню, что тогда мне очень нравился сериал «Вавилон 5». Может быть, кто-нибудь тоже помнит его. Такой фантастический сериал 90-х годов о космосе. И мне, как многим детям, нравилась вот эта фантастика космическая. Я смотрел эти серии, а потом обнаружил дома книжку, посвященную астрономии. Я начал листать, читать, и вот тут, что называется, понеслось. Были другие книжки, потом появилась зрительная труба, потом телескоп, и, собственно, так оно и продолжается до сих пор.
Как было в «Острове сокровищ»? Связался с плохой компанией и покатился, называется, да? Ну, расскажи тогда немножко уже о непосредственно проекте, который ты ведешь, об Astro Channel. Это, насколько я знаю, это YouTube и группа ВКонтакте. Может, еще какие-то есть у тебя каналы распространения, скажем так? Я вот знаком только с этими. Вот. Но расскажи немножко о проекте вообще, как он начинался, на какой стадии он сейчас находится, и потом, наверное, поговорим о каких-нибудь будущих планах, потому что наверняка они у тебя тоже есть.
Да, в общем, как, наверное, понятно, может быть, из моего рассказа, а может быть и непонятно, но вот по жизни я часто суюсь в какие-то темы, к которым я, может быть, и не очень имею отношения, так скажем, я гуманитарий, который увлекся астрономией.
Ну, хватит себя корить, ну, рождаются люди гуманитариями, бывает, ничего страшного.
Я историк, который пошел работать на один из региональных телеканалов. Ну, так как-то вот получилось, что меня жизнь занесла на вот местное телевидение. У меня, соответственно, нет никакого журналистского образования, но мне было интересно, так скажем, посмотреть, как делается журналистика, вот такая ТВ-журналистика изнутри, хотя бы вот на таком уровне. Я, соответственно, посмотрел и подсмотрел некоторые приемы, а потом мне пришла в голову мысль, что вот мы делаем обычные новости, а астрономических новостей как таковых нет. И я решил перенести этот опыт на астрономию, то есть делать какие-то новостные выпуски на тему космоса и астрономии. Поэтому, если сейчас посмотреть на первые ролики Astro Channel, то это были ролики такого прям новостного типа. То, что, скажем так, на YouTube, может быть, и не очень интересно. Но было именно вот так. То есть, скорее, ТВ-шного такого плана были ролики. И было это около 4 лет назад. То есть, первый выпуск был 12 ноября 2012 года. То есть, ну, давно уже достаточно. И моя цель была донести начинающим любителям астрономии или же уже продвинутым любителям астрономии о тех событиях, которые будут в мире астрономии, именно наблюдательной. А также я посчитал, что сейчас мы живем, в принципе, удивительное время. Вот я начинал увлекаться астрономией, это был 2002 год, ну, уже так. Начал-то я, может, пораньше, в 99-м, но наблюдать начал с 2002 года. И на тот момент у меня не было ни интернета, ни какой-то связи вот с другими любителями астрономии. В Вологде вот нас было двое, два человека, которые увлекались астрономией, и все. И какой-то коммуникации у нас не было. Сейчас же появились потом различные форумы, социальные сети, и сейчас можно, собственно говоря, кого угодно найти, кому угодно написать, поговорить, что-то спросить. Но это такой эпистолярный жанр во многом, вот особенно в эпоху форумов. Мне показалось, что у нас не хватает визуальной части в этом отношении. У нас много талантливых любителей астрономии, но мы не можем увидеть их. Поэтому я решил, что нужно их заснять. Поэтому появились различные сюжеты, в том числе и, допустим, о таком слете любителей астрономии, как Астрофест. Я, когда приезжал, записывал различных людей на камеру. Это были вообще, ну, в принципе, новостной сюжет с различными, как говорят журналисты, синхронами.
На YouTube, если ты это рассказываешь, то это же называется видеоблог, модным словом. То есть это до того, как это было мейнстримом.
Да, ну, строилось это не по канонам видеоблога, а по канонам ТВ-шной журналистики. А если,
ну что,
будем...
одно другому не мешает, мне кажется. Почему бы не делать видеоблог, скажем так, более-менее академичным? Ну, в общем, вот, неважно, как это называть.
Он был, да, наоборот, более академичным, а сейчас Astro Channel немножко мигрирует в сторону меньшей академичности.
Оказуалился.
Да, и большей вот такого ютубовского содержания. То есть, когда я начинал его делать, этот проект, я, собственно, не был таким активным пользователем Ютуба, как ни странно. Ну, просто для меня Ютуб был той площадкой, куда я могу залить эти ролики там абсолютно бесплатно и распространять их. Вот. Но сейчас я, так как я уже давно здесь сижу, ну, в общем, я начал понимать специфику. И поэтому Astro Channel имеет сейчас несколько другой вид.
Хорошо. А расскажи тогда, пожалуйста, вот о чем ты на данный момент хочешь, ну, то есть какого плана ролики у тебя сейчас выходят на канале? Вот, наверное же, какие выходят, все могут посмотреть, а вот какие тебе больше всего нравятся, и как бы ты хотел дальше развивать все это дело?
А вот удивительная особенность, что те ролики, в которые ты больше всего вкладываешься, как правило, хуже всего смотрят.
Не знаю, это всегда это так, это у всех, не переживай.
Да, поэтому, ну, вообще, надо сказать, что сейчас появился определенный ряд рубрик, которые постоянные. Это астрономический календарь, это то, что называется для всех-всех-всех узнать, какие события будут в ближайший месяц. То есть те явления, которые любой человек при желании может самостоятельно пронаблюдать на небе. Это первое. Вторая рубрика — «Астрономия для начинающих». Здесь я беру раз в месяц, может быть, раз в два месяца делаю какой-нибудь ролик, выбираю тему, которая может быть полезна начинающим любителям астрономии. Вот наиболее популярным был ролик, который назывался «Обманутые ожидания от покупки телескопа». То есть сейчас...
Понятно, заголовок возможность... с обманом, интриги, да. Расследования, драмы. Неудивительно, что он собирает больше всего просмотров.
Возможно, да. И еще второй момент, что вообще выбор телескопа как такая тема, она очень популярна, потому что сейчас у многих появилась возможность, большой выбор телескопов, а тут такая прям интрига. Интрига связана с тем, что на самом деле многие разочаровываются, когда покупают, потому что не знают, что они покупают и вообще зачем. Просто захотелось, купили, а дальше посмотрели и не поперло. Вот. Также есть рубрика, сейчас буквально недавно появилась, «Звездные маршруты». Это как раз я выбираю одно созвездие и рассказываю о наиболее интересных объектах этого созвездия, которое можно пронаблюдать либо в телескоп, либо в бинокль, вообще в оптический какой-нибудь прибор. И, соответственно, «Лунные маршруты» – тоже рубрика, посвященная уже путешествиям по Луне. То есть такой гид по нашему естественному спутнику. Вот на данный момент такие постоянные рубрики и куча всего непостоянного, спонтанного, то, что может быть связано с неожиданным каким-то явлением, например, комета появится, я сделаю об этом ролик, либо же какое-нибудь интервью. Вот формат интервью, он особенно был у меня популярен в начале, и сейчас я тоже иногда стараюсь делать, пообщаться с интересными людьми, например.
Давай в двух словах, чего ты ждешь от канала, скажем так, в ближайшее время, куда хотелось бы стремиться, и вот какие конкретные области ты хотел бы развивать, может быть, ты хочешь там воспитать аудиторию астрономов, которые будут заниматься этим и дальше распространять это вот таким вот спрутом по человечеству, я не знаю, как это правильно назвать, вырастить интересующуюся аудиторию, дать им знания какие-то базовые, чтобы они уже дальше... твое хобби распространяли дальше, или какие-то, может, другие цели, о которых я пока не догадываюсь.
Ты зришь в корень, потому что действительно моя моя цель сделать так, чтобы люди шли и смотрели на небо.
Это вот... по-моему, в тебе что-то преподавательская жилка твоя играет. Ты говоришь, что ты по образованию учитель, это явно что-то там оттуда.
Значит, не зря ушел туда учиться. На самом деле, очень хотелось бы, чтобы в нашей стране астрономия развивалась. Есть достаточно сравнить, допустим, США, Россию. Вот там астрономический рынок США и астрономический рынок в России. Это глобальнейшая разница во всем. Хотелось бы... Много, на самом деле, случаев, когда людям кажется, что, допустим, с маленькими зрительными трубами ничего не увидеть. Я хочу опровергнуть это и сказать, что, ребята, не тот телескоп хорош, который большой, а тот, с которым наблюдают, и донести это. Потому что в любой инструмент, даже самый маленький, можно что-то увидеть, и это будет интересно. Да. Что там, далеко ходить, можно вообще без телескопа наблюдать, например, метеорные потоки, полярное сияние ловить, если живешь где-то в районе севера. Так что моя цель именно, она в основном
рассказать людям, что это можно делать, тем, кто, может быть, хотел бы, но почему-то не имеет либо возможности, либо желания, а то ты приходишь такой и говоришь, смотрите, это же просто берешь, делаешь, смотришь, получаешь удовольствие.
Да, именно так. То есть я пытаюсь доказать, что это не такие уж сложные вещи. То есть снять какой-то вот этот комплекс с людей, что вот это слишком глобально и далеко от меня. На самом деле это вот вышел и смотришь.
Ну, собственно, об этом мы сегодня и хотели поговорить, немножко о наблюдательной астрономии. Я со своей точки зрения хочу сказать, что, в принципе, наблюдательная астрономия, ну вот вообще, когда говорится о там, какой-нибудь астрофизике или ну, изучении какого-то глубокого космоса, это то, чем я, в свою очередь, там, занимался в университете частично, почему-то, вот у меня есть такое впечатление, что есть заблуждение, что любой, кто занимается вот темой космоса, те же астрофизики, что они должны быть там гуру наблюдательной астрономии. Но на самом деле хочу сказать, что это совершенно не так. И реально многие люди, которые этим делом серьезно занимаются, ну не то чтобы там полярную звезду на небе не найдут, но в наблюдательной астрономии, вот в той, которая любительская, они могут быть абсолютными профанами. В частности, вот я в этом понимаю крайне мало. И да, у меня есть телескоп, я даже фотографировал в него пару раз Луну через там оптическую проекцию, хочу сейчас себе достать Т-кольцо, чтобы наконец зеркалку к нему прикрутить, все руки никак не доходят. Но это как бы вот мой предел, это я могу с балкона что-нибудь сфотографировать, потому что у меня с балкона видно Луну, а дальше, ну, может быть, там иногда Юпитер с Сатурном можно выхватить. Но, тем не менее, вот несмотря на то, что я там что-то знаю о космосе, знаю о физике космоса, я в астрономии астрономом себя назвать не могу. И это действительно такое общепринятое заблуждение, что вот все, кто этим занимаются, знают астрономию. То есть это отдельная вещь, это стоит понимать, это не одно произрастает из другого. Это не то, что ты сначала становишься типа наблюдательным астрономом, прокачиваешь свой уровень и дальше идешь там в физику. Вот это вот не так. И давай тогда сегодня, значит, наверное, поговорим вообще, что можно делать в рамках вот этой вот самой любительской наблюдательной астрономии. Зачем это и какие виды активностей доступны, скажем так, обычным людям?
Ага. Я тут, наверное, добавлю к твоим словам то, что вообще здесь ключевое слово «любитель астрономии». И вот когда я общался с известным нашим популяризатором астрономии Владимиром Сурдиным, он же как раз говорил об этом, что любитель астрономии – это не обязательно любитель в плане профан. Это значит человек, который любит астрономию.
Энтузиаст, вот. Наверное, правильно.
Да. То есть и профессионалы и любители астрономии, они все любители, потому что ну, они любят астрономию. А любить астрономию можно по-разному. Можно любить и наблюдать звездное небо, можно там, строить теории, изучать как-то на теоретическом уровне. Вообще нужно понимать, что профессионалы сейчас наблюдают космос совершенно не так, как любители. Они не сидят у окуляра телескопа. Никогда. То есть как в лучшем случае там стоят специальные камеры, которые фотографируют, а астроном уже обрабатывает их с экрана монитора. Mm-hmm. Поэтому это как раз к тому, что ты говоришь, что разница между профессиональной астрономией и любительской, она большая. Действительно, профессионалу, может быть, не хватает времени просто заняться именно наблюдениями такими в любительском именно плане. Но с другой стороны, есть множество примеров, когда профессионалы, они же являются и любителями. Например, Юрий Белецкий, есть такой известный астроном, который работает в Чили. Он, помимо прочего, еще является очень крутым астрофотографом. И он получает бесподобные фотографии, именно пейзажные. Это он делает свое в свободное время. То есть он одновременно и профессионал, и любитель именно вот в таких в наших представлениях.
Хорошо. Итак, что... Да, давай мы вот смотри, вот приходит человек и говорит, вот наблюдательная астрономия, а что, ну вот что в ней можно делать? Ну вот куплю я телескоп, ну вот там достану я бинокль, и чё? Вот примерно, вот этот, мне кажется, главный такой краеугольный вообще вопрос, на который нам нужно сегодня ответить в нашем выпуске.
Вот смотри, я бы так разделил. Есть любители-наблюдатели, которые телескоп используют по назначению именно наблюдать, то есть рассматривают небо. второй пласт – это любители-астрофотографы. Это те, кто больше всего фотографируют звездное небо. Может быть, через телескоп, может быть, через объектив фотоаппарата, но тем не менее. И есть еще такой интересное направление наблюдательское, которое, можно сказать, наукоемкое. Это те любители, которые стараются, помимо того, что они что-то наблюдают, помимо того, что они что-то фотографируют, они стараются из этого извлекать какую-то научную пользу. Вот, это три направления. Ну, давай по каждому пройдемся. Наблюдатели. Соответственно, что можно наблюдать на звездном небе? Во-первых, нужно понимать, что у нас куча объектов находится. Вот помимо того, что классическое представление, что ты выходишь под звездное небо, что ты видишь? Там звезды, да? Но на самом деле там далеко не только звезды. Во-первых, можно наблюдать планеты. Это самый простой вариант. Планета и Луна. То, что видно, допустим, из города абсолютно хорошо.
Причем даже невооруженным взглядом их можно видеть.
Да. Невооруженным взглядом, в условиях жуткой засветки, допустим, в Москве, там проблематично вообще вести какие-то астрономические наблюдения, но планеты и Луна – это вот то, что можно 100% увидеть даже в Москве. С учетом вот всей засветки, всех фонарей, рекламы и всего прочего.
Светового загрязнения, скажем так.
Да, причем в Москве оно очень солидная.
Ну, в любом большом городе, на самом деле, это реальная проблема. Вообще, если вы реально хотите заниматься астрономией, то будьте готовы там выезжать куда-нибудь в чистое поле, где нету вокруг фонарей, нету каких-то светящихся моментов, потому что, в принципе, в больших городах в чем же состоит проблема? Во-первых, куча света, а во-вторых, над городом поднимается смог и так далее, и он отражает этот свет, который исходит от города, обратно вниз. И таким образом небо засвечивается. И вот это самая проблема светового загрязнения, она на самом деле стоит очень остро, потому что чем дальше, тем больше урбанизация проходит по планете, и тем меньше мы можем видеть звездное небо. Соответственно, тем больше мы с тем самым светом, который мы видим ночью, излучаем с помощью каких-то приборов, тем больше мы его себе отражаем в глаза, и тем хуже все это видно. Поэтому реально, если вы серьезно хотите этим заниматься, то будьте готовы там выезжать куда-нибудь за город, ставить телескоп где-нибудь в поле, как я уже говорил, ну, не знаю, либо на даче, если у вас там где-то есть... В общем, где-нибудь подальше от таких заселенных мест, и вот там уже холодным и... В идеале, конечно, куда-нибудь в горы податься. У нас, кстати, ну, есть...
Ты напугал всех, я думаю, сейчас, что надо... Вот
ну, это такой, я же говорю, сложно, серьезно.
А, так кстати, сложно, и надо уезжать обязательно куда-то. Ну, начинают все с города, традиционно. Поэтому я сам тоже начинал наблюдать в городе. Потом просто в развитии своего увлечения ты приходишь к тому, что действительно надо уезжать, потому что, ну, все, что в городе, это, ну, намного хуже выглядит, не так эффектно, как за городом. Но по первости, по первому времени, что ж ну, поделать.
Заинтересовать себя можно, грубо говоря, и из дому, да. Даже говорю, с балкона. Кстати, у нас есть по поводу, вот ты упомянул, что есть такое подразделение, как астрофотография. Я думаю, сегодня мы его не будем очень касаться подробно, но тем не менее, что хотел сказать, что у нас есть замечательный выпуск, это чуть ли не любимый мой выпуск «Теории Большой Бороды», если не изменяет память, он был то ли 37-й, то ли что-то в этом районе. Я обязательно дам ссылку, ну, собственно, как и все ссылки, как вы знаете, что у нас все ссылки есть в шоу-ноутах, есть на сайте berdicast.com. Был выпуск с Маратом Гизатуллиным, и там он реально рассказал, как это делается вот прям правильно, со всеми там монтировками, выездами на Кавказ, часовыми выдержками, светофильтрами, потом это все монтаже уже непосредственно в картинку на компьютере. Реально, это один из моих любимых выпусков, если вы его по какой-то причине еще не слушали, то обязательно пройдите, послушайте, он прям очень крутой. Но давай возвращаться вот к наблюдательной астрономии. Вот из дому, что я могу увидеть? Кроме Луны и планет, то, что мы обсудили.
Из дому, то есть
в условиях города. Ну, из города, в смысле, из города.
Тут, конечно, сложный вопрос в том плане, что города разные. Возьмем какой-нибудь средненький городишко, там, 300-500 тысяч человек проживающих, ну, то есть не мегаполис уж совсем. Ну, И не самый маленький город, допустим, Вологда, из которой я, это областная столица, а здесь 300 тысяч живет. Естественно, это планеты, планета и Луна, но помимо этих ярких объектов есть различные туманные звездные объекты, которые раскиданы по небу. Это различные галактики, туманности, рассеянные шаровые звездные скопления. Соответственно, можно начинать просто брать карту звездного неба, на которой уже даже на самой простой карте отмечены разные объекты. Можно брать и искать различные объекты. То есть самые яркие, с чего можно вообще начинать, это такое рассеянное скопление, как Плеяды, находится оно в созвездии Тельца. Оно, в принципе, видно невооруженным глазом. Можно, там, не знаю, погуглить там, рассеянное скопление Плеяды или М45 по каталогу Месье. Там вот это 7 сестер, еще их называют 7 звезд. Это очень красивое рассеянное скопление большое, которое погружено в синего цвета туманность.
Кстати, небольшой автоп, извини, по поводу Плеяд, где вы их могли еще видеть, помимо прочего, насколько я знаю, если мне не изменяет память, то Плеяда переводится как Субару, и непосредственно логотип Субару автомобильный, это и есть Плеяды. То есть вот эти вот звездочки, это не что-нибудь, это вот тот самый астрономический объект. Так что его можно увидеть в городе довольно часто, я думаю, на капоте машин. Ну, это так, это автопик, такой интересный факт. Да, да.
Вот. Ну, и на небе его тоже можно увидеть довольно часто. Объект, наверное, ну, самый, не знаю, попсовый, это грубое слово, наверное, ну, самый популярный у начинающих любителей, потому что ищется легко, красивый, яркий, впечатляющий. Что касается туманностей, это, конечно же, большая туманность Ориона. Несложно догадаться, что она в созвездии Ориона находится. Туманность, которая тоже, в принципе, видна невооруженным глазом на среднем небе, даже в городском, в виде такого слабенького, там, как будто бы звездочка не в фокусе, такая туманная. Туманное пятнышко. Если же навестись на него в бинокль или в телескоп, то мы уже увидим такое большое пятно характерной формы. То есть тоже очень эффектный объект, большая туманность Ориона. Есть еще несколько следующий класс галактики. Естественно, самая яркая галактика, это, как ни странно, называется она туманность Андромеды. Вот. Почему туманность? Потому что открыта она была и увидена еще тогда, когда люди не понимали разницу между галактиками и туманностью. Вот. Хоть это и совсем другая звездная система, да, галактика, но вот на небо она попала вот с этим названием «Туманность Андромеды».
Это самое яркое. Да, если я не ошибаюсь, это даже было в истории. По-моему, это называлось что-то типа «Большой астрономический дискус», и тот же Хаббл в нем участвовал, что, собственно, вопрос-то был в чем? Является ли наша галактика и всей Вселенной, или все-таки есть еще какие-то другие галактики? И, как вы знаете, наверное, в итоге оказалось, что другие галактики тоже существуют, и мир не ограничен только Млечным Путем. И вот, в частности, Андромеда является самой близкой к нам спиральной галактикой. У меня к тебе следующий вопрос. Вот тут реально я уж немножко теряю свою компетентность, поэтому вот такой вопрос. Вот все эти туманности, ту же Андромеду, ее реально увидеть именно вот в окуляр? Или все-таки мне кажется, что это каких-то на больших выдержках фотоаппарата лучше видно и так далее? То есть вопрос, достаточно ли они яркие, несмотря на то, что они большие. Туманность Андромеды, она реально здоровенная. Ну, то есть галактика
Андромеды. Я тебе больше скажу, что туманность Андромеды за городом ты можешь увидеть невооруженным глазом, боковым зрением, как, да, туманность на небе.
Я вот что-то как-то...
Вот, то есть, в городе, наверное, во многих городах ее уже не увидеть невооруженным глазом, но уже в искатель телескопа, то есть, искатель — это как такая маленькая зрительная трубка, как правило, уже в большинстве случаев она будет видна как маленькое туманное пятнышко, а уже в окуляр телескопа, в принципе, такое заметное, яркое туманное пятно овальной формы. Причем рядышком можно еще рассмотреть две галактики-спутника. там М110 и М32. В общем, у Андромеда похоже очень на Млечный Путь. Как, я думаю, вам известно, у Млечного Пути тоже есть два спутника. Это Большое и Малое Магеллановое облако. Так и у Туманности Андромеды есть тоже два спутника. Две карликовые галактики.
Ну, вот, у Млечного Пути их больше, насколько я знаю. Там
ну,
даже...
то, что можно.
Да, наблюдается такой эффект галактический каннибализм. Тоже интересная штука. Вот мы сейчас активно пожираем несколько маленьких-маленьких галактик.
Да, но из того, что можно увидеть, вот как бы у нас... В южном небе Большое и Малое Магелланово облако. Это прям вот такие эпичные объекты.
А в чем заключается, вот, ну вот, как по-твоему, естественно, это такой очень субъективный вопрос, но вот в чем заключается кайф этого дела? То, что ты, ну, я так понимаю, что, во-первых, не так-то просто все эти туманности, планеты, ну, Луну просто найти на небе, да? Навести на нее телескоп, посмотреть. А вот... Вот сам процесс поиска, это же тоже часть, я так понимаю, удовольствия, когда ты
именно
нашел в атласе, понял, так, это туда, это сюда.
Это сродни рыбалки, собирательству грибов, только вот на небе. Ты делаешь то же самое, но на небе. Ты собираешь эти объекты. Многие любители, они же ведут дневники наблюдений, они записывают, вот сколько они объектов... поймали. Это как вот, не знаю, пилоты раньше звездочки рисовали на борту самолета, вот сколько там он сбил самолетов. Вот тут можно звездочки рисовать, сколько ты объектов на небе поймал. Это процесс бесконечный, потому что объектов тысячи. И ты начинаешь с самых простых, самых ярких, вот типа Плеяды, там, туманности Ориона или туманности Андромеды, и доходишь до таких, которые уже мало кто знает, мало кто слышал. А ты вот взял их и пронаблюдал.
Ну, соответственно, их тяжелее найти, правильно? То есть их, ну, это не такой простой, ну, не такая простая задача, как, наверное, многим кажется. Если, ну, что там, навелся, покрутил фокус и все. Я так понимаю, ну, я по многие... своему опыту знаю, что многие объекты найти довольно сложно.
Тут упирается все. Сначала упирается в габариты телескопа. То есть, кстати, часто заблуждение у начинающих любителей, что главное в телескопе, говорят, увеличение, ничего подобного. Главное вот диаметр телескопа, то есть сколько света он собирает.
Как собственно, и в оптике фотоаппарата, светосила,
да.
Все дела.
Да,
не мегапикселями едиными.
Да, именно так. Но почему-то вот заблуждение такое с увеличением существует, оно передается, не знаю, из поколения в поколение.
Ну, это, вот, по-моему, логично. Из серии звезды маленькие, их нужно увеличивать, и чем лучше ты их увеличиваешь, тем...
Да, это второе заблуждение. Спрашивают, как видны звезды в телескоп. Ну, как будто бы они будут отличаться от... Что ты на небе смотришь, что в телескоп на небо посмотришь. Ну, единственное, может отличаться солнце. Вот.
Но на солнце смотреть нельзя, даже на многих телескопах это, ну, без специального фильтра,
да,
не вздумайте,
да,
смотреть на солнце. Вот мой телескоп, когда запускается, он первым делом говорит: так, не смей направлять меня на солнце, и подтверди, пожалуйста, что ты прочитал это, нажав вот эту комбинацию клавиш. Так что на солнце смотреть не нужно, можно там, вот, кстати, на Луну, вот в Луне увеличение имеет значение, мне кажется. Ну, опять же, до какого-то уровня, потому что все равно в итоге ты упираешься там в атмосферные аберрации.
Есть и определенный класс объектов, которых увеличение требуется. Допустим, планетарная туманность. Они очень маленькие, поэтому при небольшом увеличении их не отличишь от звезды обычной. Они могут быть даже яркие, но настолько маленькие, что нужно поставить увеличение побольше, чтобы увидеть, что в сравнении с соседними звездами это все-таки некий диск.
Угу.
То есть нужно тут смотреть в зависимости от объекта и выбирать.
Но это мы уже, по-моему, в дебри
тактику
заходим,
поиск.
Да. Слушай, да, у меня еще следующий вопрос. Вот помимо, вот понятное дело, что телескоп, еще там, я думаю, к выбору телескопа, к вопросу мы вернемся в этом конце, так как это, наверное, такая насущная проблема для тех, кто хочет этим заниматься, какой же телескоп выбрать. Вот. Но вообще, кроме телескопа, что нужно иметь, чтобы как-то ориентироваться в звездном небе? Вот, есть какой-то такой набор молодого бойца?
Ну, интересный вопрос, но можно начинать с нуля. То есть главное, наверное, с чего нужно начать, это купить карту звездного неба и начать изучать созвездия. Это вот первый шаг, который нужно сделать.
Слушай, а еще такой, извини, я тебя перебил. Вот ты говоришь, купить карту звездного неба. А вот из своего опыта, может, что-нибудь расскажешь? Мы же все-таки частично у нас бердикаст, частично, в основном бердикаст у нас все-таки про IT и технологии. А есть какой-нибудь софт? Ну вот у меня есть простейшее, например, в телефоне приложение Google SkyMap. Оно, конечно, немножко лажает иногда, но тем не менее какое-то базовое представление о том, где что находится. То есть оно такое полувиртуальная реальность, и было таковым еще до того, как это стало мейнстримом. То есть вы можете его запустить и вот, грубо говоря, как наводить камеру, и оно будет рисовать, где что находится. А есть какой-то, ну, наверное, более... Наверняка есть, давай так. А вот ты каким-нибудь пользуешься софтом, который там либо для ноутбука, либо для телефона, который вот эти самые атласы собой представляет, и может как-то подсказывает, что нужно делать, что искать, куда тыкать?
Ну, я вот такой любитель олдскула, поэтому я очень люблю печатные карты и атласы. Ну, так как я вот начал этим заниматься еще в докомпьютерную эру. Ну, точнее, как бы просто у меня не было компьютера. Эра-то была давно уже компьютерная. Ну, наверное, такое простое приложение, простая программа для начинающих — это Stellarium. Это компьютерный планетарий. И он вполне себе подойдет для тех людей, которые начинают изучать созвездия.
Ну, ссылочка, естественно, ссылочку приложим в описании подкаста. Да,
и он есть и для телефона, для смартфона, так и для компьютера. Ну, правда, для смартфона там какая-то там плата, что-то в стиле 100 рублей.
Ну, в общем...
Для компьютера бесплатный, абсолютно бесплатный. Вот. И, собственно, там можно посмотреть, когда восходит Луна, планеты. В общем, небо сейчас — это вот прям такой хороший и хорошо нарисованный планетарий. У него достаточно вот графика весьма приятная. Вот. Так вот, начиная изучать созвездия, ты будешь, собственно, знакомиться со звездным небом. Потому что те же Плеяды найти будет сложно, если ты не знаешь, где находится Телец, например. Ну, вот, как-то
я вот не даже... знаю, например, мне, наверное, должно быть стыдно. Я полярную звезду с трудом нахожу. Я вот Луну знаю, когда. Я знаю, где Юпитер, потому что он очень яркий. А вот Тельца, например, я точно не найду, потому что понятия не имею, где он.
А вот чтобы перейти к именно дипскайной части, то есть наблюдению дипскай объектов, объектов глубокого космоса, нужно начать потихонечку хотя бы раз, там, ну, за ночь, там, 2-3 созвездия находить новых. И тогда, вот я прочитал когда-то в свое время, даже сейчас не вспомню, что это была за книга, какая-то старая советская книжка, где было написано, что вот, мол, смотрите, изучайте созвездия, и потом вы будете встречаться с ними, как со старыми знакомыми. Ну, я как-то скептически к этому отнесся, а сейчас выходишь в поле, куда-нибудь смотришь, а тут куча старых знакомых на небе находится.
А вот и вы.
Привет, Ориончик. Вот. И это очень приятно, что ты выходишь, и ты знаешь все. Для тебя здесь как бы вот все родное. Вот. А дальше ты уже начинаешь углубляться и изучать, какие объекты могут быть вот в этом созвездии, в этом созвездии. И здесь уже понадобится какой-нибудь астрономический прибор, телескоп или бинокль. И вот тут уже другой этап – это изучение объектов. Кстати говоря, помимо объектов, вот Deep Sky, можно ведь и с планетами интересные истории наблюдать. Например, Юпитер. У Юпитера есть 4 спутника, которые видны в любые любительские бинокли, телескопы. Ну, бинокли не все, а вот телескопы точно во все. Так называемые Галилеевы спутники. Собственно, Галилей их еще там 400 лет назад открыл. Вот, и... их мы, любители, тоже можем наблюдать. А дело в том, что они, естественно, вращаются вокруг Юпитера, поэтому мы можем, наблюдая в телескоп, видеть, как они смещаются относительно этой планеты и относительно друг друга. А иногда они проходят еще перед Юпитером и отбрасывают на него тень. И тогда мы можем наблюдать, как тень от спутника движется по диску планеты. А диск у Юпитера виден с увеличением уже, ну, там, от 20 раз уже точно. Ну, дальше, чем больше увеличение у телескопа, тем больше, собственно, диск будет. И, соответственно, видно, как по планете движется черная точка. Это вот как раз тень от спутника. Вот, например, такие явления можно наблюдать, что тоже весьма интересно. Во-первых, нужно узнать время, когда это будет произойти, когда это произойдет, и в нужное время выйти, посмотреть, убедиться, что это действительно так.
Вот, кстати, именно с помощью транзита по Юпитеру, я вот в прошлом выпуске рассказывал про то, что на Европе обнаружили эти гейзеры с помощью Хаббла. Вот это произошло именно в момент транзита по диску Юпитера, а не по поверхности, конечно. И если поискать фотографии, то там действительно вот фотографии, которые сделаны уже не на любительские телескопы, а все-таки на космическими зондами, скажем так, и там реально вот когда какая-нибудь Европа проходит по диску Юпитера, прям такая тень, причем она такая кругленькая, вообще красивенькая. Вот это вот, вот такие фотографии, которые вы находите в интернете, вы в принципе можете убедиться, что это действительно так, и с помощью телескопа. То есть получается, что начинать можно вообще без телескопа, начинать можно, узнавая просто созвездия, начиная ориентироваться в звездном небе, там, находя какие-то вот объекты, которые видны невооруженным взглядом. Но и наконец-то наступает время, когда нужно все-таки выбрать телескоп. Давай мы, наверное, подходим вообще к самому главному вопросу. Что нужно знать при выборе телескопа, на что обращать внимание, какие есть варианты, какие там бюджеты начальные доступны, скажем так, от и до. Ну вот так вот разграничим. В общем, как купить телескоп? Вот.
Телескоп — это вообще стимул на самом деле. Это вот я хоть и говорил, что можно начинать без телескопа, но телескоп — это увлечение продвигает очень быстро вперед, потому что...
Ну, я же деньги вложил, надо что-то с этим делать.
А даже дело не в деньгах, потому что, ну, ты вот хочешь найти что-то в этот телескоп, но ты не знаешь созвездия, поэтому это тебя мотивирует уже изучать созвездия. То есть ты параллельно сразу изучаешь и созвездия, и ищешь что-то в этих созвездиях. Это вот такой прям... Ну, если как бы тебя реально зацепило, то ты быстро начнешь в это вкатываться во все. И здесь можно начинать, собственно, со стареньких там каких-нибудь биноклей, которые могут быть у каждого там в загажниках там еще с советского времени, там армейские какие-нибудь там буссоли там или еще что-нибудь, и уже использовать это. Вот. Но я, например, сам начинал со зрительной трубы, такая зрительная труба ZRT-457M, она называлась. Ее, как правило, используют в тире. Вот такая трубка стоит, чтобы посмотреть на мишень, попал ты там, не попал. Вот. То есть не совсем астрономический инструмент, но тем не менее там достаточно хорошая оптика, и планеты, и даже некоторые объекты Deep Sky я там вполне себе успешно наблюдал. Вот. Что касается выбора телескопа, то в первую очередь нужно решить... Сейчас выбор есть. Допустим, в 2003 году, там, в 2000 году были только телескопы российского производства, там, Новосибирского приборостроительного завода. Все.
На этом... Сурово, ничего не скажешь.
Вот, на этом как бы список, там, ну, несколько моделей, там, 5 моделей каких-нибудь было. Одна из них, ну, сразу отметалась, там, вот телескоп Альтаир, он весит 40 килограммов. Ладно, не беру. Не поднять.
Ну, то есть там были очевидные параметры, да, по которым ты смотрел из серии. Вот, да, вот этот я не сдвину с места, вот этот какой-то вообще непонятное нечто, значит, вот беру тот, который остался, с методом исключения. Но вот сейчас, насколько я понимаю, есть реально большой выбор, и есть сейчас интернет, вы можете, в принципе, заказать себе что угодно из любой точки мира, было бы желание. Но вот главный же вопрос заключается в том, на какие характеристики нужно смотреть, что важно, и вот, собственно, вот захотел я, и... Мы же с тобой вот уже обсудили, что, например, многие думают, что увеличение — это основной параметр. На самом деле, не только на него нужно смотреть, а вот что нужно в первую очередь учитывать, по каким критериям, скажем так, отбирать. Ну, естественно, кроме бюджета, который вы сами себе сразу ограничиваете. Ну, то есть там, естественно, чем больше вы денег готовы потратить, тем лучше, наверное, устройство вы сможете купить. Но не всегда, скажем так, потратив больше денег, вы, возможно, как-то есть более дешевые альтернативы, которые лучше подойдут вам. Вашим целям. Ну вот для начинающего астронома на какие критерии важно обращать внимание?
Сейчас у нас появился огромный выбор китайских телескопов, и так как модельный ряд очень большой, поэтому помимо основных каких-то показателей, нужно еще и проверять конкретную модель, но об этом ладно, чуть позже. Значит, первое, на что нужно смотреть, это, конечно же, диаметр объектива. То, о чем мы уже говорили, это светосила телескопа. И чем больше диаметр его, тем больше он собирает света, тем более слабые объекты вы увидите. Как правило, в описании к телескопу есть проницающая способность этого телескопа, то есть до какой звездной величины объекты он может показывать.
Ну, звездная величина – это насколько яркие.
Да.
Это я так, лирическое отступление.
То есть невооруженным глазом на хорошем небе человек может видеть примерно до 6 звездной величины. Самые яркие объекты, они, допустим, Луна имеет блеск минус 24 звездная величина. Вот. А как правило, большинство телескопов показывает в районе там, 12 звездной величины объекта там, и так далее. Вот чем эта цифра больше, тем как бы и лучше. Второй показатель, это, конечно, возвращаясь к увеличению. Есть такая хорошая эмпирическая формула, по которой вы можете вычислить полезное увеличение вашего телескопа. Что такое полезное вообще? То есть, как правило, телескоп любой может дать любое увеличение, хоть 1000 раз. Для этого достаточно использовать различные окуляры, которые меняются. Вот. Но в большинстве случаев такое увеличение не будет полезным, потому что нам все испортит атмосфера, которая замоет изображение полностью. То есть мы ничего практически не увидим на таком увеличении. Так вот, полезное увеличение равняется двойному диаметру телескопа. То есть если у нас телескоп диаметром 120 мм, то полезное увеличение будет 240 раз. И больше с этим телескопом ставить не стоит, потому что, ну, как правило, он ничего не покажет. Ну, то есть изображение будет ухудшаться только. Вот, там 200 мм телескоп, а 400 раз увеличение полезно. Вот из этих принципов нужно исходить. Второй момент, на который...
Сейчас, подожди, давай с первым-то закончим. Ну вот, скажем так, для успешного использования любителям, вот, ну, примерно, на какие значения нужно смотреть, вот в миллиметрах, в диаметре. Ну, опять же, все наверняка зависит от конструкции и так далее, но вот, ну, от и до вот такие вот границы, куда стоит смотреть.
Ну, самые начинающие такие телескопики, как правило, начинаются от 60-70 миллиметров диаметром. Вот, 100 миллиметров уже вполне себе такой добротный инструмент для начинающего любителя. Все, что больше... Тоже как бы от 100 и выше это уже замечательно. Как правило, на российском рынке больше 250 ничего не продается. И опять же, если мы будем сравнивать с США, то там уже давно не редкость диаметры телескопа под метр. Mm-hmm. Ну, там 600-800 миллиметров. То есть такие называются телескопы Добзиллы. Просто есть монтировка Добсона, был такой любитель астрономии Джон Добсон, он, собственно, придумал формат тротуарной астрономии, когда люди, у которых есть телескоп, выходят на улицу и показывают всем прохожим звездное небо в телескоп абсолютно бесплатно. Вот в 60-е годы в США он придумал этот формат, и он в мире до сих пор существует. В России он где-то с 90-х годов тоже начался, и у нас...
Да, я просто как бы догадку свою скажу, почему у нас таких телескопов мало, в принципе, в постсоветских странах. Наверняка потому, что у нас урбанизация немножко проходит по-другому. У нас все-таки преобладают многоэтажные дома, многоквартирные, и такой телескоп разместить особо негде. А когда у тебя есть дом и задний двор, грубо говоря, пожалуйста, там развлекайся сколько хочешь.
Но вполне возможно, но и производства у нас такого тоже практически нет. Ну и финансовый вопрос. Такой телескоп будет очень дорого стоить.
Окей, ладно.
Это уже миллионы.
Да, если у нас мы говорим про начинающих, вряд ли вы захотите себе нечто такое. То есть в районе 100 миллиметров это вообще отлично.
Да.
Дальше. Какой параметр следующий?
Монтировка для телескопа. Важный параметр. То есть, по сути дела, что такое монтировка, это штатив. И тут уж очевидно, что если штатив у вас будет хлипким, то удовольствия от наблюдения в такой инструмент вы не получите, потому что, ну, вы не сможете сосредоточиться, потому что, ну, все будет трястись. А если вы будете ставить большие увеличения, то вообще страшная тряска убьет удовольствие от наблюдений. Поэтому монтировка должна быть крепкой. Монтировки бывают разных типов. Это бывает экваториальная монтировка, это больше под астрофото заточенная монтировка. И монтировка типа Добсона. Монтировка Добсона – это такая больше подвизуальное наблюдение. Хотя можно визуально наблюдать и на экваториальной монтировке.
Вот для чайника, грубо говоря, в чем они отличаются?
Отличаются они... Ну, тут достаточно посмотреть на внешний вид. Внешне они очень сильно отличаются. Скажем так, экваториальная монтировка... Одна из осей этой монтировки всегда направлена на полюс мира. И это сделано для того, чтобы можно было сделать кодирование и слежение по звездам. Соответственно, она всегда, ну, вот в таком жестком положении находится. А монтировка типа Добсона, она просто наведение по двум осям. Вверх-вниз и вправо-влево. То есть это такого азимутального типа. Она простая в этом смысле. Бывают и другие вариации азимутальных монтировок, то есть где вот лево-право, вверх-вниз наведение.
Понятно.
Вот.
То есть это опять же здесь лучше-хуже нет, и они просто разные и в принципе под разные цели.
Вопрос цели, да, вопрос цели. Если как бы нацеливаться на астрофото, то без экваториальной монтировки не обойтись.
Угу. Окей, что еще нужно знать?
Желательно учитывать, то есть, фокусное расстояние телескопа. То есть, опять же, исходя из цели, если вы хотите наблюдать там объекты Deep Sky, например, то желательно, чтобы у вас было хорошее поле зрения, чтобы вы могли наблюдать именно звездные поля. И увеличение у вас было изначально минимальное, не такое уж там большое. Поэтому, там, допустим, фокусное расстояние, ну, там, скажем, 800 миллиметров, будет лучше, чем 1500. Вот. А если же вы будете наблюдать планеты, то тут как бы желательно фокусное расстояние побольше. Вот.
Есть ли какой-то вот такой средний вариант?
Ну, в районе 1000. В районе 1000 миллиметров это такое нормальное фокусное расстояние. Далее нужно, естественно, смотреть на качество оптики. И здесь, как правило, нужно смотреть какие-нибудь обзоры или отзывы покупателей. Потому что если мы, опять же, тут мы не сказали, что телескопы бывают разных типов оптических схем, а их, как правило, три. Это зеркальные телескопы, как правило, системы Ньютона, очень популярные у любителей. Линзовые телескопы, рефракторы. И зеркально-линзовые телескопы. Собственно, у начинающих любителей, как правило, вот метание между зеркальными и линзовыми телескопами происходит. Потому что вот они... У каждого есть свои плюсы, свои минусы, а зеркально-линзовые просто тупо дороже. Вот. Поэтому, что касается зеркальных телескопов, здесь нужно смотреть, чтобы главное зеркало было параболическим, а не сферическим, потому что сферическая аберрация – это вещь не очень хорошая, и качество изображения будет низким, плюс на больших увеличениях вы не сможете качественно использовать большое увеличение в случае, если у вас сферическое зеркало. Что касается рефракторов или линзовых телескопов, то нужно смотреть, чтобы было там покрытие у линз сделано, и, в общем, опять же, качество этой оптики. Вот.
Я правильно понимаю, что рефракторные, они такие длинные, а зеркальные, они скорее такие короткие, толстенькие?
Зеркальные разные бывают. Бывают и короткие, толстенькие, но короткие, толстенькие это все-таки, наверное, в первую очередь то, что ты представляешь. Хотя я, может быть, неправильно думаю.
У меня просто коротенькие, толстенькие. Я вот еще.
Вот спереди там есть линза?
Да, есть.
Это зеркальный линзовый телескоп. Скорее всего, там какой-нибудь Максутов
система. Да-да-да, Максут. Да-да-да.
Да, это вот как раз зеркально-линзовые телескопы. Они и тем и славятся, что они коротенькие. Коротенькие, да дорогие. Но вот они идеальны для наблюдения планет в первую очередь. Для Deep Sky они темноваты. То есть у них светосилы поменьше. И, ну, скажем так, Deep Sky объекты для них труднее даются и не так эффектно в них смотрится. Но по планетам и они прям вообще очень круто. Вот. Плюс еще идеально для тех же балконов, потому что он короткий.
Да, это очень удобно, я хочу сказать, кстати. Да, вот его можно разместить, запихнуть где угодно.
Вот, а линзовые и рефлекторы, они длиннее и те, и другие. При том, что бывают короткие рефлекторы, зеркальные телескопы, но у них, как правило, либо сферические зеркала, либо стоит корректор, который за счет которого уменьшается фокусное расстояние. Вот, кстати говоря, если у телескопа есть корректор, то брать его не стоит, потому что на больших увеличениях он будет давать очень мыльную картинку.
Ну, то есть тут, наверное, как в принципе в любой оптике, да, чем больше количество оптических систем проходит свет, тем хуже мы в итоге получаем изображение, потому что каждая оптическая система вносит свои какие-то недочеты и несовершенства.
Хотя, с другой стороны, тут, с одной стороны, да, с другой стороны, иногда наличие нескольких линз – это, наоборот, плюс, потому что сейчас объективы, хорошие объективы, это как раз склейка из нескольких линз или там из разных
сортов. Ну, соответственно, от них и качество, имеется в виду, требуется от них. То есть, в любом случае, как-то, когда у тебя много оптических систем, то требование к качеству каждой из этих систем, оно очень высокое, потому что, грубо говоря, любое несовершенство, оно умножается, соответственно, дальше уже с каждым следующим прохождением через следующую линзу.
Да, да, то есть, действительно... Поэтому не нужно экономить на вот оптических инструментах, потому что если у вас линзы пластмассовые, то вы не получите хорошего изображения, и незачем будет обижаться на астрономию, или там, что вот это, мол, неинтересно, просто плохой инструмент.
Это, кстати, часто, я думаю, часто, ну, не то чтобы проблема, а... такой момент, когда типа хочешь купить что-то дешевое, но это к той же электронике относится, почти как, наверное, к любой сфере, где есть какой-то вот этот вот потребительский момент, где есть выбор, что если ты хочешь достичь какого-то результата, но для этого покупаешь, экономишь сильно на инструменте, то, скорее всего, результат у тебя, соответственно, получится не очень хороший, и вероятность разочарования, она довольно велика. Так что, если вы реально хотите заниматься наблюдательной астрономией, то, наверное, стоит хотя бы, ну, скажем так, не гнаться за дешевизной, выбирая себе для этого инструмент.
Да, безусловно. Ну, собственно, как в любой сфере.
Ну да. А давай, ладно, вот последний момент. Вот ориентировочный бюджет, вот, который вот будет более-менее достаточный, ну вот, скажем так, от минимального такого жесткой экономии до вот уже чего-то более-менее продвинутого, что хватит там надолго, там, может быть, на несколько лет, не знаю.
Ну, я думаю, минимальный бюджет что-то в районе 10 тысяч рублей, ну, там может быть плюс-минус там несколько тысяч, опять же, но вот десятка — это то, что сейчас можно взять. Ну, так, для начала. 15 уже инструмент, там вот что-то типа 15, 16, 17 тысяч. Такой вот хороший инструмент для начинающих. Вот именно для начинающих.
Это где-то от $150 получается, там 160. Я просто так, на случай, если вдруг кому-то конвертировать.
Да, да, если не из России. Что касается уже хороших инструментов, то они, естественно, стоят дороже. Опять же, тут зависит от целей и как бы твоих, не знаю, там, твоей увлеченности, что ли. Ну, в общем, предела, как говорится, нет, как вот в фотоаппаратах.
Ой, да, там из серии можно, а вот сколько у тебя есть денег, мы обязательно их можно пристроить, вот не переживай. Да, сколько бы ни было.
Если ты увлекся астрофотографией, ну, ты можешь купить монтировку.
Ты можешь
там
продать почку, вторую почку, и все равно не хватит.
Потом, скорее всего, придется это делать, потому что сначала ты начнешь с фотоаппарата, с зеркалки, потом ты поймешь, что хотелось бы ПЗС-камеру, ты купишь сначала китайскую, потом захочешь американского производства, она уже стоит там сколько-то там тысяч долларов, и
потом Canon и Nikon с приставочкой А и так далее. Я еще раз, как бы, если вы вдруг не слушали наш выпуск про астрофотографию, мы вот там об этом всем говорили, и там реально там денег можно ставить, вот реально вот сколько бы у вас ни было денег, вы все их оставите в астрофотографию, если очень захотите. Да, я возвращаюсь к телескопам. Стоит ли, как тут ты считаешь, стоит ли тратить на всякие там плюшки и серии автонаведения, бла-бла-бла, и вот это все?
Мое субъективное мнение, что автонаведение – это, ну, к ленивому. Вот, если...
Если опять хочешь же, тупо это посмотреть, вот, это, то да.
Подарок для понтов. Вот ты купил телескоп, чтобы друзьям показать, что у тебя есть телескоп. И он там может сам куда-то навестись. И вот это клево. Как бы, но если ты этим не занимаешься полноценно.
Вот не, так. Ну слушай, а на начальных этапах серии вот ты там, типа, навелся телескоп, показал тебе, грубо говоря, как надо делать, а потом ты, короче, сам то же самое делаешь. Нет? Не работает?
Я думаю, что нет. Потому что в любом случае тебе, если ты захочешь искать, ты будешь искать. Так лучше сразу начать искать самостоятельно. Ну что, как вот... Учиться, не знаю, ездить на велосипеде. Тебе кто-то покажет, как он ездит на велосипеде, тебе это поможет научиться ездить на велосипеде? Ну, не знаю.
В общем, я
все
понял.
Равно, пока ты не сядешь на велосипед и 10 раз не упадешь, ты не поймешь, как на нем ездить. Так и с телескопом. Надо пробовать. Вот. В общем, на мой взгляд, плюшки нужны другие. Есть плюшки такие, как светофильтры специальные. И вот они действительно могут помочь. Начиная от, понятное дело, солнечного, без которого солнце не понаблюдать, заканчивая узкополосными. Они выделяют определенную часть спектра, как правило. И благодаря этим фильтрам можно, например, наблюдать некоторые очень сложные объекты, которые в телескоп просто так увидеть либо сложно, либо невозможно. А используя этот фильтр, выделяя определенную часть спектра, какие-то объекты, как правило, туманности, можно как раз увидеть. Это, допустим, фильтры O3, точнее, O3, H-бета и так далее.
Фильтры, это, собственно, которые... линии, которые вот непосредственно линии,
да,
в спектре обозначают.
Там просто... ионизированный кислород, водород. Вот. И, соответственно, некоторые туманности, например, очень красивые волокнистые туманности в Лебеде, например, можно наблюдать именно с этими узкополосными фильтрами. И они в телескоп видны просто завораживающе, как черно-белая фотография с длительной выдержкой сделанная.
В общем, понятно. Если, грубо говоря, если у вас остались деньги от бюджета после покупки телескопа, их можно вложить в светофильтр. Это примерно как если вы покупаете фотоаппарат, то оставшиеся деньги можно вложить в объективы. Что-то вот.
Можно просто подкопить, какое-то время начинать, ты увлекаешься, наблюдаешься, накапливаешь опыт, а потом уже докупаешь какие-то вещи, которые тебе понадобились в течение, вот за это время ты осознал, что тебе еще чего-то не хватает.
Ну вот я себе сейчас собираюсь покупать, вот я уже говорил, что вот это Т-кольцо, которое переход с Т-резьбы на байонет, чтобы можно было зеркалочку как объектив подключать к ней, к телескопу, уже фотографировать, я вот думаю.
Еще отлично его к линзе Барлоу подсоединить, и уже с неплохим увеличением можно снимать планеты.
Ну да, ну
в общем,
дойдем до этого, я думаю, я своим опытом тоже буду делиться, я думаю, и в подкасте, и так далее. Но я просто к тому, что вот да, есть такие, кстати, это реально мелочи все, ну то есть в плане финансов, все, тоже Т-кольцо, это такая штука, я вот только недавно узнал, что это можно делать, я раньше только окулярными проекциями баловался. Вот. Но тут решил почитать, как же это на самом деле правильно делать. Оказывается, там столько всего. Но и опять же, я боюсь, что если это завлечет, то это все, это все деньги в трубу. Причем в прямом смысле все деньги в трубу. Тут такое дело.
Да.
Вот. Ну ладно, я думаю, на сегодня можно закругляться. Мне кажется, мы дали исчерпывающую информацию вообще по тому, что можно делать начинающему астроному, как выбрать телескоп. Наверное, самый вообще важный вопрос, который чаще всего задают. Тебе же чаще всего задают этот вопрос, как выбрать телескоп, или есть все-таки какие-то другие?
Да, наверное, чаще всего этот, да.
Вот.
Хотя ну, вопросов есть... много задают разных.
Да, если у вас есть какие-то вопросы, вы идите на канал Astro Channel, задавайте их там, как я уже говорил. Ну, во-первых, найти вопрос на Astro Channel в YouTube, ВКонтакте и так далее. Ну и, естественно, все ссылочки мы, как обычно, мы всегда делаем, приложим на сайте, в шоу-ноутах к подкасту. Спасибо большое, что пришел.
Я спасибо, думаю, что пригласил.
Да, я думаю, у нас такая традиционная такая прям друг перед другом. Спасибо, что пришел, спасибо, что пригласил. Все, наверное, так любят это слушать уже, я не знаю. Так вот, как я уже говорил, заходите, подписывайтесь на Astro Channel, продолжайте слушать теорию Большой Бороды. Если вы слушаете нас впервые и не знаете, что вообще такое подкаст, и скачали файл там случайно, то у нас есть на сайте birdcast.com замечательная статья «Как слушать подкасты». Обязательно пойдите послушайте, наверняка вам тоже понравится. Все это, я же говорю, есть у нас на сайте birdcast.com, там у нас есть и статьи и так далее, так что заходите, смотрите, подписывайтесь, подкасты — это круто, и обязательно рассказывайте своим друзьям о том, что такая штука существует. Ну а я прощаюсь с вами до следующего четверга, да прибудет с вами сила, и пока-пока!
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.